Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, вторник, ноябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Доброе утро нашим западным, в прошлом партнерам, а ныне врагам. Пофигу на орешник, от слова совсем, пишет Василий. Это они делают вид, Василий. Доброе утро всем патриотам, врагов намыло, пишет Джонни. Доброе морозное утро, пишет Евгений. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Геннадий. Доброе утро, Алексей. Не видели видео, где главный судья на соревнованиях по дзюдо запретила креститься перед схваткой ребенку? Я сам тренер по дзюдо в этом году, и в правилах так и есть. Даже на Олимпиаде дисквалифицировали за это серба. Хочется услышать мнение по этому поводу. Кстати, в Москве 3 балла, 0 градусов, а ощущается как минус 5. Мнение по поводу крестится ребенок. Не знаю, я видел, что люди крестятся, я видел, что люди молятся, стоя на коленях перед татами, и на соревнованиях, на разнообразных, люди указывают, ну, есть жесты определенные в некоторых религиях, там, например, в сторону неба пальцем, да, то есть показывают, да, рукой. Всякое там бывает, и я не знаю, чтобы с этим какие-то были проблемы. Ну, мол, спорт вне политики, спорт вне религии. Не знаю, не знаю. Ну, как-то это странно. Ну, просто я тоже это видео посмотрел, такое, знаете, еще моментик. Ну, она прям сорвалась эта судья, прям что ты, прям, слушайте внимательно, креститься нельзя. О, и кому это помешало, я не пойму. Креститься нельзя. Ну... Так-то понятно, так понятно. Знаете, как в школах там нельзя носить какие-то головные уборы, которые там религию как-то твою определяют, еще что-то там, ну вот об этом говорят. Ну, понятно. Ну, а с другой стороны, совершенно непонятно, потому что что это, почему. Там и боксеры, и в ММА люди крестятся, пишет Геннадий. Ну да, ну в основном это касается, конечно, уже профессионального спорта, да, там уже там никто ничего не скрывает в этом смысле. А, видимо, вот любители, ну то есть спорт как есть, не шоу, а спорт, вот там, наверное, нельзя. Ну не знаю, не знаю. А что так, это прям мешает? Ну за татами тогда надо креститься, на татами не креститься, ну не знаю, ну а что теперь? Рукой не махать, наверное. Тут статьей за оскорбление чувств верующих попахивает, пишет Василий. Да не попахивает. Тоже впадать в, как бы сказать, какие-то странности не надо. Потому что она же, оскорблений-то никаких, ну, не было с ее стороны. Это вам любая экспертиза лингвистическая тут же даст об этом сказать. Другое дело, что... Как бы я не видел, чтобы такие запреты применялись к представителям других религий. Во всяком случае, есть очень много видео и фотографий, которые говорят о том, что это нормально, и там такие там, ну, разные религиозные жесты, так скажем, да. А тут прямо, ну, что-то, какая-то истерика невнятная. Поэтому я это что-то не понял. То есть, если ты хочешь ввести общие правила, и чтобы все татами, значит, место, где нельзя ни креститься, ничего нельзя, ну, все, значит, ничего нельзя. Значит, нельзя вставать на колени на татами и смотреть вверх, там, я не знаю, там, ну, по-разному. Нельзя, наверное, гол праздновать в футболе, вот, ну, нельзя праздновать гол в футболе, да, там люди какие-то на коленях там прокатываются иногда, да, там, как-то наваливаются, еще руками машут, там, воздушные поцелуи посылают, тоже нельзя, наверное, правильно? Приветствовать публику нельзя, наверное, тоже. Ну, потому что, ну, вышел, все, ну, это как, знаете, на гимнастике, вот, встал, руку вверх, сам вот по ниточке вытянулся, вот так вот, руку вверх вскинул, вот, сделал, встал, опять руку вверх скинул, все, и упражнение выполнено. Вот, вот как-то так. Да та же крайность, есть религиозные крайности типа головных уборов, есть антирелигиозные крайности, когда креститься запрещают, пишет Илья. Да и я думаю, вот прямо это включилось вдруг, какое-то рьяное желание все зарегулировать. Кому этот человек помешал? Это какой-то вызов кому-то был брошен. Вот. Был какой-то выкрик, что там одна религия лучше другой или что-то такое. Ничего же не было, поэтому какой-то бред, если честно, со стороны этой дамы, да, это же женщина. Вот. Но главное, говорю, не впадать в истерики просто по этому поводу. Ну, как бы. Рабы огромных кошельков, служители мамоны, зачем они обращаются к Богу, если их Бог деньги, пишет Нико. ЛГБТшная дама, пишет Андрей. Да не факт, Андрей, мы же ничего не знаем о ней. Или знаем уже, или мы уже знаем о ней. Просто я ничего не знаю. Я вот ролик увидел у кого-то, смотрел, думаю, да, странно. Еще какая-то странная тема была. А, вчера еще странная тема была, смотрю, там про Ельцин-центр начали рассказывать, что там, значит, внучка Хрущева должна была дать лекцию, и набор цитат этой внучки Хрущева. Это вообще, конечно, это вообще. И стали, короче, рассказывать про то, чем занимается Ельцин-центр и сколько на него денег тратят, а это какой-то вот, ну, судя по той информации, которая есть в открытых источниках, судя по тому, что пишут люди, вот, это какая-то, ну, какое-то место по отмыванию денег, ну, судя по тем словам, которые пишут. Не знаю, я никаких расследований не проводил, да, прям ужас. А вот, собственно, цитаты внучки Хрущевой. Это вообще, слушайте, позорище страшное. Вот уж вы сейчас сделаете выводы. Значит, ну, она живет, кстати, в Америке. Это первое. Внучка Хрущева живет в Америке. Погнали, цитаты внучки Хрущева. Кстати, отменили ее лекцию в Ельцин-центре за деньги за наши, да? Надеюсь, Россия проведет федерализацию. Какие-то части отпадут, какие-то останутся. Внучка Хрущева. Ну, давайте я напомню ее имя. Там сейчас найду, во-первых. Вот, знать не знаю, как ее зовут. А, она правнучка вообще, она вообще правнучка, ребята, она не внучка, она вообще правнучка, ну, не суть. Так, да-да-да-да-да, не знаю, никто не пишет ее имени, ну, не хотят, наверное, да и ладно, правнучка Хрущева из Америки. Большой, дальше цитата, большой вопрос в том, как рухнет монолит, охватывающий 11 часовых поясов, такой как Россия, как превратить ее в федерацию, она не в курсе, что мы и так федерация, но это ладно. «Россия виновата как нация!» Цитаты, это все цитаты прямые. Вообще. «Пока Путин жив и находится у власти, украинский конфликт не будет полностью разрешен». Цитата правнучки Хрущева. Поняли, да? Там полная терминальная стадия. «Зеленский своей борьбой с Россией защищает демократические ценности Европы!» Правнучка Хрущева. Ну, это вообще... Это вообще. А, значит, какая-то 26 ноября, то есть сегодня, должна была пройти мероприятие в Ельцин-центре. А, презентация книги Нины Хрущевой «Никита Хрущев. Вождь вне системы». Вождь вне системы. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну все, все отменили. Вот, все отменили. Вождь вне системы. А я думаю, что он бандеровцев отпустил? Я думаю, что он Крым отдал. Так он, оказывается, был агент, понимаете? Может, действительно Хрущев был агент? Может, он был вождь вне системы? А? Смотрите, ну он же бандеровцев-то отпустил. Факт, факт. Так или не так? Так. Культ личности Сталина развенчал? Развенчал. Так, что он еще сделал? Шестидесятников на его счет записываем. Распустил вот эту всю оттепель. Так, так. Значит, ну это ладно еще. И вот что, Крым отдал. Крым отдал. Смотрите, ну просто любое действие Хрущева берешь. Ад вообще на земле. Так может стоило пустить и демонстративно задержать после начала лекции, назначить проверку, пишет Виталий. Ой, да представляете, сколько вони будет. Вы можете себе представить? Гражданка США, правнучка, значит, генсека советского, осознавшего все правды и неправды о том, как, какой у нее был, значит, прадед, вождь вне системы. Его, кстати, могила вот здесь вот в центре Москвы. Вот. Да, отличная вонь. Поменять потом на хакера какого-нибудь, пишет Мышел. Ну да. Хрущев был троцкистом, отделил Крым от России. Чего удивляться, что у него такая правнучка. Эти всегда служили западному капиталу, пишет Сергей. Да. Так в этом центре, Ельцин-центре, еще и туалеты для трансгендеров сделали, пишет Василий. Серьезно, что ли? Это уже даже в Америке не актуально. Отличная семья. Один решил Крым отдать, вторая хочет дальше Россию на части дробить, пишет Василий. Да. Так, не глумись над больным человеком, ей так непросто, она полная дура, в смысле толстая, пишет Аркан. Загорелся сухой суперджет. Сухой суперджет совершил жесткую посадку. Да, сухой суперджет. В Латвии упал самолет. Марку самолета новостники уточнять не собираются. Пишет Алекс Поляков. Это, кстати, да. Ну, в Латвии самый смешной другой момент. Выходит какой-то их, ну, очередной идиот на должности. Не знаю кто. Неважно, не запоминаю. И такой говорит, мы рассматриваем версию теракта. Ему, да вы что? И кто тогда? Они, ну, говорит, ничего сейчас нельзя исключать, Россия очень агрессивная. То есть ты натурально выходишь и под камеры лепишь, что нам, России, интересен самолет DHL, который что там, я не знаю, в Латвию везет, трусы кружевные европейские, ну что тут. Ну я, вряд ли что-то он из Латвии везет. Латвия ничего не производит очень давно. Что там можно? Что он везет туда? Нам вот реально нужен самолет DHL. Сколько их летает? Нам на них на все плевать абсолютно. Что за бред? Ну нет, выходит с мордой такой еще серьезной, вещает. Все, рассматриваем вариант. Все. Да. Ребята, вы так никому не нужны в своей Латвии вообще. Честно говоря, о вас вспоминают только потому, что вы все время что-то гавкаете в нашу сторону. Просто начните гавкать в другую сторону, мы о вас даже не вспомним, не напишем ни одной новости и вообще ничего говорить не будем. Нам вы не нужны, вот честно. Вот. Вот вам темы. Значит, первое, креститься обсудили, второе, Ельцин-центр. Только разгорается тема, она как бы не затухала на самом деле, эта тема. Люди просто стали интересоваться теперь финансированием, ну и даже не самим финансированием, а куда это финансирование тратится. И там есть те, кто анализирует эту ситуацию и говорят, что там через фильмы прокладки просто выводятся деньги. Сейчас могу вам материал из интернета, из открытых источников, как говорят сейчас, ну, достаточно быстро найти. Мне нужно пару секунд. Вот, интересные данные. За 2018-2022 годы российские банки и корпорации пожертвовали Ельцин-центру порядка 1,5 миллиарда рублей. Не менее 20% данной суммы руководство Ельцин-центра вывело из его активов на счет подконтрольных юрлиц. Перечислял по 593 тысячи в месяц за услуги гардеробщиков, подрядные организации, созданные его бывшими сотрудниками и платившие тем же самым гардеробщикам по 15 тысяч в месяц. Услуги ЖКХ Ельцин-центру предоставляла ООО «Агороцентр», который руководился учредитель фонда, основанного директором Ельцин-центра Александром Дроздовым. «Агороцентр» брала у Ельцин-центра агентское вознаграждение за перепродажу коммунальных услуг от реальных поставщиков. За 6 лет на эту фирму было переведено 237 миллионов. За тот же период благотворительный фонд Александра Дроздова получил со счета Ельцин-центра 62 миллиона рублей, то есть директор Ельцин-центра выдал эти деньги сам себе. Другой фонд, околояблочный, Индем, освоил не менее 34,6 миллиона рублей от Ельцин-центра на подготовку многотомника о 90-х, не завершен и не издан до сих пор. 25,3 миллиона за научные исследования ушли на счет Высшей школы экономики, где работала зам главы Ельцин-центра Людмила Телень или Телень. Руководство Ельцин-центра снова выдало деньги само себе. Это вот просто пишут люди, открытые источники. За техническую поддержку сайта Ельцин-центр платил 200-300 тысяч в месяц, потратив на эти услуги около 20 миллионов, в том числе в 2018 году 1,3 миллиона на дизайн приложения для iOS и Android. Приложение Ельцин-центра для Android не найдено до сих пор. Оно, театральная платформа в центре, так она называется, в центре, которой Ельцин-центр выдал 13,6 миллионов и чья директриса привлекалась к судебной ответственности за антивоенный митинг, провела в Ельцин-центре читку пьесы про пукающего кота. Это соответствовало идеологической повестке международных лоббистов из парижского офиса адвокатского бюро Герберт Смит Фрихилс, заплативших Ельцин-центру 69 тысяч 900 евро за юридические услуги, говорится в расследовании руандийского новостного издания. Это прикол какой-то, я не понимаю. Ну ладно. То ли шутка, то ли что. То ли не шутка. Ну, в общем, не шутка, видимо. Вот. В общем, все стали интересоваться... Вот. Что да к чему? Так вот. В Телеграм пишут, что в ночь с воскресенья на понедельник якобы по нашему ЗРК ударили ракетами от АКМС. Как думаете, ответ будет сейчас или потом? Ну, в телеграммах пишут, Иван, но это во вражеских телеграммах пишут. Я так наши смотрю, в наших такого не пишут вроде. Надо срочно перекрестить внучку Хрущева на татами в Ельцин-центре. Я правильно понял повестку дня, пишет дед Зая. Да, но не за деньги. Еще он подписал указ об упрощении архитектуры, после этого начали строить сраные вот эти хрущевки, пишет Игорь. Ну, про сраные хрущевки можно сказать то, что все-таки многие были рады их появлению, потому что какое-никакое жилье, как говорится, поэтому лучше, чем ничего. Вот только прокуратура что-то не интересуется, пишет Константин. Ну, может, и заинтересуется. Очень интересно, а в чем они привлекают крупный бизнес? Ну, то есть, встречается руководство Ельцин-центра с бизнесом. И о чем они говорят? Вы нам взнос в наш фонд, а мы вам что? Пишет Василий. Ну, я думаю, что это может быть связано как-то со снижением налоговой нагрузки за счет поддержки разных социальных программ, так скажем. Раньше что-то такое было для бизнеса. Сейчас не знаю, наверное, есть. Это раз. Два. Если ты занимаешься бизнесом и чувствуешь, ну, как бы, телом ты находишься в роскоши, а головой в тюрьме, ну, знаете такое, да, духовно ты находишься в тюрьме, потому что знаешь, все не просто так, это роскошь вокруг тебя. Вот. Есть такой момент, что чем больше у тебя всяких разных хороших грамот и благодарности от разных приятных фондов, тем больше вероятность, что судья тебя пожалеет, возможно, потому что ты хороший человек. Ну да, ты воровал, но ведь и помогал. Ну, понимаете. Поэтому тоже можно таким образом привлекать бизнес. Еще один вариант очень простой – откаты. Сами себе фактически выделили, сами откатили, ну, как-то отмыв. Ну, вариант. Ну, наверное, самый простой с точки зрения предположения, но не самый простой с точки зрения реализации. В этой информации важно то, что Ельцин-центр тратил деньги спонсоров и пожертвователей, а не бюджетные. Скорее всего, не найдут нарушений, пишет Елена. Вот. Так, хрущевки, это было временно, а у нас, сами знаете, поговорку, пишет Федоров. Ну, как временно? Вот, понимаете, мне каждый раз, когда я где-то в интернете вот сталкиваюсь с этим, что... Хрущевки это было временное жилье, то есть есть какое-то безвременное жилье? Я просто хотел спросить на всякий случай. То есть вот мы смотрим на вот, Москва-Сити, вот мы сейчас в окно с вами все смотрим на Москва-Сити. Это навсегда? Конечно же, не навсегда. Каждое здание, оно имеет некий ресурс, да? Понятно, у хрущевок там ресурс из того, что я видел по ГОСТам. Не по ГОСТ, в смысле кладбища, а по ГОСТам. По-моему, я выяснял, 50 лет там было. Ну, они и 50 стоят, и больше стоят. Те, кто говорят, что они строились на 20 лет, это неправда просто. Я реально сидел, вот выяснял, 50 это, по-моему, минимум, то, что может отстоять такой дом. Но он и стоит. Ну, их и сносят сейчас, собственно говоря. Да, затянулось времечко в этом смысле. Понятно, что если их в 60-е там начинали ставить, то сейчас уже больше, да, времени прошло. Но оно почему прошло? Потому что страна развалилась. Так-то, вообще-то. Плюс не все из вас живут в хрущевках, объективности ради. Многие уже живут в брежневках. И вам отсчитывать ваши 50 лет надо не от 60-х, ну, а как минимум от 80-х. А разве нет схемы по отмыву денег через пожертвования, пишет НА? И такие схемы есть, конечно. На Салехард, посмотрите, Ямал-Ненецкий автономный округ. Там до сих пор куча бараков, в которых живут люди, которые были построены в СССР, и еще, и они находятся в удручающем состоянии, пишет Игорь. Да, имеется в виду, что эти люди бы в Хрущевку переехали с удовольствием. Поэтому конкретно к проекту «Жилья для всех» я, ну, то есть не пристаю. И не считаю нужным это критиковать. Вообще-то это было что-то хорошее в сравнении с тем, что было до этого, с точки зрения того, что людей пытались обеспечить, да, жильем. Это было вообще-то хорошо. Ну вот, решения политические странные. Да, отдать Крым, освободить бандеровцев, амнистию объявить бандеровцам, так еще и амнистию с возможностью занимать должности. Вот какой моментик. Вот это мне казалось всегда странным. А хрущевки, ну да, интересно, можем поговорить, но вообще-то вот, плохое, хорошее, зато свое жилье, это всегда хорошо. Насчет хрущевок, люди молились на эти квартиры, куда переехали из подвалов и бараков, это очень помогло в свое время, пишет Елена. Вот поэтому и не критикую. Все же, не будем же мы странными людьми, которые будут критиковать что-то хорошее. А вот плохое тоже надо замечать, и иногда создается такое впечатление, знаете, что вот Никита Сергеевич как-то вот именно в своих внешнеполитических решениях, да и внутриполитических, какие-то странные вещи делал. А так, с точки зрения хозяйствования, вроде и ничего. Была какая-то критика по кукурузе, конечно. Получали бесплатно, пишет Аркан. Ну, условно бесплатно. Так или иначе, на работу-то ходить надо, да? Если на работу не ходишь, то особо-то и не получишь. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. А можно мне чуть погромче микрофон, чтобы я чуть потише говорил? Ага, спасибо. Вот, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Кстати, отец Ильи Лагутенко, Мумитроль, архитектор, который разрабатывал этот типовой проект, пишет Андрей. Прекрасно, прекрасно. Да нет, слушайте, хрущевки. Вот вы все вот все время говорите про то, что хрущевки – это плохо. Ну, давайте скажем честно. Вот сегодня, когда вы уже все разбогатели и начали покупать в определенный момент недвижимость, да, там, квартиры в домах монолитных, разнообразных, со свободной планировкой, вы, наверное, ощутили, что хрущевки не такие плохие были, как могло показаться. Например, потому что там санузел не мог оказаться за вашей головой в спальне, вот, ну, как минимум. Потому что там санузел был рядом с другим санузлом, как и кухня. То есть какие-то вещи там были продуманы. Да, да, были проблемы по исполнению, я согласен с вами. Я понял, что, может быть, это не так было красиво снаружи, то есть отделочные материалы, конечно, такие не очень. Ну, вот я видел те самые, так назовем их, хрущевки в Женеве, которые привели в приятное такое состояние визуально снаружи, просто, ну, какими-то отделочными материалами это все красиво сделали. Ну, там, я не знаю, шпаклевка, наверное, это или еще что-то. И вот очень-очень симпатичные домики получились. Не так ужасные хрущевки на самом деле. Да и квартиры по 18-23 метра не делали, пишет Михаил. Ну да, хрущевка – это хоромы по сравнению со студией 18 метров, пишет Ульрих Маржарета. Ульрих, а запретили же уже у нас на вот эти вот непонятные, вот эту кунуру такую строить там по 18 метров, а то в определенный момент в Москве вот весь рынок недвижимости заполонила вот эта мусорная недвижимость, невнятная абсолютно. Запретили только в Москве, пишет Резник. Ну, хоть в Москве запретили. Хрущевки делались инженерами для массовой застройки дешево, относительно удобно и быстро. А современные квартиры делают маркетологи, пишет Костя Измитина. Да, поэтому объективности ради, хрущевки зря так уж сильно ругают. Именно вот мы сейчас говорим-то не о политике, да, мы говорим с вами о том, как жить и в чем люди живут. Не так плохи хрущевки, не так плохи. И многие, кто из них выехал и въехал в новые дома, это поняли. И по поводу жалоб, что в хрущевке звукопроницаемость какая-то бешеная, да-да. А в монолитных новых не бешеная, нет? Кайфуете там? Сосед на первом этаже ударил молотком, а вы на 25-м проснулись. Нет? Как единый живой организм все. В Подмосковье много хрущевок после капитального ремонта выглядят как игрушечки. Обшиты панельками, окна новые, внутри подъезды красиво покрашены. А ресурс этих домов намного больше изначального, пишет Елена. Так а что им будет? Это железобетон. Это же железобетон. Ну что ему будет? Даже в хрущевке не такая слышимость, как в моем новом монолите, пишет Сергей. Так о чем и разговор? Я в результате разных жизненных перипетий пожил в разных квартирах. И хочу вам сказать, что хрущевка была не худшим вариантом с точки зрения звукопроницаемости. Нет, не худшим. К сожалению, часть хрущевок с асбестом в конструкции были. Надеюсь, что их снесли, пишет Максим. Это как-то опасно для здоровья, Максим, или как? Мы купили 18 метров. Для старших детей перевалочный пункт во взрослую жизнь, пишет Маляр. Да я понимаю, что когда деваться некуда, но как бы так. Хрущевки по тем временам – это как подарок богов. Они расселили общаги и коммуналки. Строительство в те времена не успевали за ростом городов. Технология быстрого возведения этих домов была прорывной на тот момент, пишет Стас Локо. Ну а что вот мы все на тот момент? Вот ПИК строит. Он как строит? Из чего? Это панельные дома? Быстросборные. Так или не так? Да так. Да так. Это панельки.
Панелька.
А, нет, другой трек там. Это про хозяйку трек. Забыл, как это там трек звучит. Но не суть.
Где панелька моего отца?
А, вот.
Еду по России, не доеду до конца. Где панелька моего отца?
Приветствую, что прям совсем посредственное качество современного жилья, пишет Александр.
Я не говорю про качество. Качество, может, и нормальное, и простоят они, может, по 100 лет. Потому что это, опять же, железобетон.
Я говорю о вещах таких, как свободная планировка, которые, ну, которые все стремились, потому что, о, где хочу, там и поставлю кухню. Ну и вот спишь ты. А у тебя за стеночкой в 15 сантиметров, вот, человечек ест, готовит, роняет. Открывает микроволновку, закрывает микроволновку, включает, выключает. Ну, очень некомфортно, крайне некомфортно. Поэтому в этом смысле хрущевку, ну, гораздо лучше, гораздо лучше. Самолет строил, они строят панельки. Недолго ему осталось, пишет Сергей. Не понял. По европейским меркам хрущевки это хоромы, а если сравнить с жильем в Англии, особенно в глубинке, то вообще дворцы. Гостил у друзей недалеко от Манчестера, там нормальных размеров только гостиная, остальные комнаты по 6-7 метров с низкими потолками. Говорят, иначе топить дорого. Про размер жилья в Японии вообще молчу, пишет Василий. Хрущевки, кстати, крайне энергоемкие, их эксплуатация в разы дороже брежневки и современного жилья. В итоге в минус сработали, пишет ПЛ. Энергоемкие. Правильно вы применяете слово или нет? Да, как журчит в унитазе, слышно, чего уж там, пишет Фоун. Не просто как в унитазе, а вот вода, которая идет по трубам, она у вас где-то за головой. Зато красиво, красиво. Ой, ремонты, красиво, все очень красиво. Вот, и белые стены, и деревянные подоконники, и деревянные полы, и красивые потолки, и что хочешь. Но надо в строительных наушниках жить. Там, или в вертолетных, гарнитуру покупать себе и все. Других вариантов нет. Беруши и без проблем, пишет Мышел. Это прекрасно, Мышел, это прекрасно. Просто купил себе квартиру за миллионы миллионов, значит, ну ладно, несколько миллионов. Да какие, да не, ну какие несколько миллионов тоже, сейчас вон уже самый отстой, больше 10 стоит в Москве, самый отстой, не купишь меньше 10 миллионов ничего вообще, вот, ну купил там, я не знаю, за 20 миллионов квартиру такой ты, в кредит на 150 тысяч лет, вот, сделал в ней ремонт в кредит еще на миллион лет, вот, и в берушах ходишь. Довольный, счастливый. Спать невозможно, жить невозможно, никак невозможно, ничего невозможно. Ну, зато счастлив просто. Ох, какой я молодец. Я так и знала, что настанут времена, и хрущевки окажутся хоромами, пишет Дарья. Не, хоромами они не окажутся, это все-таки неудобное с точки зрения, ну, как бы, пространства жилье. Вот это вот зашел, тут же вот, и узкие вот эти все проходы, коридоры дурацкие, ну, все дурацкое там, но... Так сказать, сегодняшние строители тоже поражают воображение, я так вот мягко скажу. Их строили за 45 дней, были рекорды, за 12 суток, пишет Бон Джови Джон. Так может восстановить именно такое строительство? Кому нужно вот это вот строительство по 3 года? Что-то льют какой-то там бетон куда-то, хобана за 45 дней, и все. Сравните хрущевки и избы или бараки, откуда переселяли людей к хрущевке. Так что это чудо, пишет Дарья. Ну, чудо с точки зрения канализации, воды, электричества. Конечно, это чудо. Тут вообще никаких вопросов. Насчет бараков, да, деревянные бараки – это ужас. Абсолютный мрак. Вот. Новый дом, уже Советский Союз, когда рухнул. И прошло уже много времени. Я лично знаю людей, которые продолжали жить в бараках, которые были построены до того, как начали строить хрущевки. Ну, у меня друзья так жили. Ну, а куда деваться? Ну, это называется просто словом барак. Так вот, деревянный дом, так скажем, двухэтажный. Ну вот. В бараках тепло, пишет Виктор Яковлев. Ну, так-то, конечно, да. А за стенкой сосед, без жилья, грустный, злой и тоже в берушах, пишет Олег. В эти бараки прописывали полдеревни, чтобы на халяву получить жилье бесплатно, пишет Юрий. Чтобы вытереться полотенцем, нужно 110 сантиметров. Завязать шнурки 75 сантиметров. Физиологический минимализм. Этим принципом руководствовались при проектировании хрущевок. Да-да, я видел там, чтобы погладить белье, нужен там метр столько-то. Да-да-да, есть такой момент. Рабы квадратных метров. Фу быть такими, пишет Мышел. Да что вы говорите фу, как будто кто-то собаки здесь. Во-первых, Мышел. Во-вторых, человеку, наверное, все-таки приятнее жить, когда он может, ну, как бы развернуться немножко. Да, в будке сложно жить. Вот именно что, вот вы говорите фу. Обычно фу говорят собакам. А когда что-то маленькое, человек, вот эти вот 18 квадратных метров, вот эти в кавычках квартиры-студии, да, и люди себе покупали, так это же будки. Ну, натурально, это же ад на земле. Ну. И без ипотеки, пишет Вова Адидас. Ладно было бы, льют бетон 3 года и получается что-то невероятное. Так ведь льют 3 года и получается хрущевка. Правда, высокая хрущевка и с красивым фасадом, пишет Василий. Да-да, еще какой-нибудь. Серия супер-пупер, серия плюс-минус. Вот, так, вот эти вот вещи начинаются. И там одну стену развернут как-то. И вот особые панорамные окна. Кстати, по поводу панорамных окон. У меня к вам вопрос, дорогие друзья. Вот эти вот все люди, которые очень любят рассказать о том, что они купили себе квартиры с панорамными окнами. Я обращаюсь к вам. Мне просто интересно. А зачем они вам? Ну вот просто, а зачем вам панорамные окна, если, например, из вашего окна нет панорамы? Ну, то есть, я понимаю, панорамное окно на там, ну, в башне ока, да, вот ты вышел, панорамное окно, какой-нибудь там 70-й этаж, не знаю, там есть 70 этажей, есть, и вот и панорама у тебя открылась. Панорамное окно на втором этаже, из которого открывается панорамный вид на точно такое же окно панорамное в соседнем доме, это в чем прикол? Я просто хотел узнать, зачем оно? Вам правда оно нужно, вот это панорамное окно? Вам нравится? Я предпочитаю балкон в таком случае, который называется лоджия. Ну, правда. Вот зачем мне панорамное окно, если панорама не очень? Ну, знаете, да? А из нашего окна площадь красная видна. Вот если красная площадь из панорамного окна, согласен. А если из нашего окошка только улица немножко, зачем панорамно смотреть вот туда? Вот что вы хотите там увидеть? Есть ответ? У вас панорамное окно? Нет, вам повезло. У меня еловый лес перед окнами, кайфую, пишет Василий. Василий, скоро это все закончится. Опять построят что-нибудь рядом. Война идет. Там, где наши братья в землянках живут, а вы тут жилье и попы в комфорте обсуждаете, пишет Кирилл. Ну, Кирилл, братья в землянках, это понятно, о чем вы говорите. Но спросите у любого из этих бойцов, как бы они хотели, чтобы жили их дети и семьи. И они вам ответят. Вот, и ответят вполне себе резонно, что хотелось бы, чтобы семьи жили в хороших домах. Вот, и дети в хороших домах жили, в квартирах хороших жили. Достойно, чтобы было. Ну, любой боец ответит, у кого семья есть. Нет? Не скажет он так? Скажет, да пусть они там по улице бродят в Москве, вот, спят, прикрываясь там газетой какой-нибудь. Ну, никто так не скажет никогда. Иначе почему и все, и как, и зачем? Панорамное окно... На точно такой же дом с панорамным окном свет включается, занавески открываются, представление начинается. Главное, самому свет не включать, пишет дед Зая. Так это правда, вот вы правильно же говорите. Вот это вот жизнь начинаешь наблюдать, человеческую. Живешь, вот как один из наших слушателей. Он говорит, у меня окна, панорама, лес. Живешь, панорама, лес. Хлоп, перед тобой построили точно такой же дом. Тоже у тебя 45 этажей, у него 45 этажей, и напротив тебя открываются, как сказать, совершенно новая жизнь, да и не одна. И вот там эти люди ходят все время, и ты ходишь. По привычке выходишь, думаешь, буду ходить, значит, без штанов перед лесом. Ходишь, потом, ой, там же уже не лес, Поднимаешь глаза, смотришь в окно, а там соседи собрались все. Вот. Что-то измерительные приборы какие-то у них, камеры. Ой-ой-ой-ой-ой. Беда. Все. Я окончил институт, проживая в бараке. Печное отопление и удобство на улице. Это был 83-й год. Переехали в двушку в 86-й серии. Так вот, последние из тех бараков снесли лишь в этом году. Там все еще жили люди, пишет баба Оля. Нужно с видом на кладбище покупать, чтобы ничего не построили, пишет Татьяна. Кстати, прекрасный вариант. Действительно, если историческое кладбище более-менее, да, очень хороший вариант, правда. Вот это не шутка. Действительно. Но бывает и такое, что люди, зная и покупая специально с видом на кладбище панорамные окна, вот, оказываются в ситуации, когда каким-то образом, совершенно непонятным, я вам серьезно говорю, вот вы мне сейчас можете, люди, кто-то попал в эту ситуацию, написать, между вашим домом и кладбищем вырастает еще один дом. Я не знаю, как это возможно, но это иногда бывает. А иногда сразу несколько домов. То есть ты натурально берешь специально, с видом на кладбище, все, вот. Я, моя квартира, мое окно и, так сказать, мое будущее пристанище. Все, никто нас уже не может разделить. Мементо море, постоянно. Вот выхожу и в панорамное окно выбираю себе участок. Все, четко. И хлоп! И перед тобой вырастает какая-то башня невозможная. Откуда она взялась, непонятно. А оказывается, там все-таки было пространство, куда можно было это впихнуть. А? Не, никто не попадал в такую ситуацию, просто на всякий случай. Да-да, или еще как сейчас делают, окно в ванной на улицу, мечта эксгибициониста, пишет Ярослав. Ой, это мне больше всего нравится. Это частные дома. Просто окно, бам, в ванне. И рисуют еще так красиво, что, мол, за окном там какая-то тайга такая страшная. Прям, ну, в смысле, хорошая тайга просто. Все там замечательно. И вообще все, фахверк в горах. Просто такие виды у тебя будут открываться. По итогу, вот, смотришь в забор из профнастила, это лучший вариант. Потому что если ты смотришь забор из профнастила, значит, по крайней мере, только забор на тебя и смотрит, если он вообще может смотреть. А так просто в соседей в тебя, ты там в трусах, без трусов ходишь, вот, лежишь в этой ванне, там, намываешь свою задницу, еще потом кто-нибудь скажет, а он специально возле этого окна там трясет, ходит специально, а у меня дети на улице гуляют, а они в заборе видели? Не-не-не, вот этого не надо. Вот. Хватит и то, что в домах в старых у нас, вот в том числе и в хрущевках, делали окошко такое в ванну. Знаете, да, окошко такое в ванну и в туалет тоже. Так-то понимаю, экономия света, ну, в смысле электричества, да, это неплохо. Есть в этом какие-то плюсы. Ну, конечно... такое себе занятие. Самое ужасное, это когда ты живешь в своем доме за забором поля и леса, а через полгода вырастает какой-нибудь жилой комплекс, пишет 386-й. Я вам еще интереснее скажу. Вы живете в своем доме, забор, лес, прекрасно, все, панорамное окно в лес, ничего нет, ничего нет. И не строится никакой жилой комплекс рядом с вами, заповедная зона. Но на въезде в заповедную зону ставят несколько высотных домов, и вы больше никогда из своего дома не можете ни выехать, ни въехать туда. Все, бесполезно. Просто 5-часовые пробки. 20-часовые, 150-часовые пробки. Все, ты просто не можешь выехать. Все, ты заложник. Панорамные окна, больше вероятности, что влетит БПЛА, чем в обычные, пишет Клоис. Видел недавно ролик в интернете, где, не знаю, может, в Канаде в какой-нибудь. В принципе, везде, где есть волки, это могло бы быть. Мужик, знаете, включает, не то, что он даже не включает свет, у него свет включен как раз на улице. Он выходит там, по-моему, в комнату и смотрит за окно, за стекло, а там прям волки. 3-4, я не знаю, особи, просто... лапой туда. Думаю, да, это, конечно, очень интересно. А про фахверк это вообще. Я помню, у меня товарищ строительством занимается. Я говорю, слушай, вот этот фахверк, вот этот фахверк. Я говорю, тема какая, смотри, говорю, как это, в Альпах каких-то прям, говорю, представляешь, можно же, говорю, еще как сделать, да? Каменное основание, да? Вот, а дальше вот этот фахверк. Он говорит, ну, поехали посмотрим, как это в жизни вообще. Вот, говорит, я знаю, у нас там в поселок есть, там, в Подмосковье один, там, значит, фахверк сделали, так у них там еще озеро рядом, туда-сюда. Поехали посмотрим, говорит, может, там вообще люди нормальные живут, они нам еще и дадут там посмотреть, вот, ну, зайти там. Я говорю, ну, давай. Приезжаем в поселок, действительно, озеро такое, все приятно, этот... фахверк стоит, значит, все хорошо вроде. И пока подходим, я вдруг понимаю, что я насквозь этот дом вижу, насквозь. И просто в нем люди ходят. Ну, они там живут, ну, понимаете, там телевизор смотрят, еще что-то. Ну, у них же свет горит, так сказать, светятся лампочки. И вот мы подходим, и у меня уже в голове, ну, нет, конечно, нет. А вроде же ехали уже, да, и ради меня человек, так сказать, высвободил там какое-то время, еще сейчас с людьми с этими разговаривать, попросить их, а вот из чего у вас дом сделан, тоже хочу такой, там, вот это все в таком духе. И я просто в какой-то момент говорю, ты знаешь, нет. Он говорит, а что такое? Я говорю, ну, слушай, ну, я все вижу насквозь, я просто говорю, я не понимаю, это, ну натурально, это что это такое, реалити-шоу? Просто вот сосед будет стоять и смотреть, как я хожу без трусов, там, в трусах. Ну, какая разница, кому, в чем я там хожу дома, да? Он говорит, ну, в общем-то, да. Я говорю, ну, все тогда, давай, говорю, лучше поехали, поедим шашлык. О, шашлык! Я говорю, да, шашлык. Все, и поехали есть шашлык. Даже не дошли до этого дома. Люди делают, живут, я не знаю, как бы, что это такое. Панорамные тоже окна там. Так окна можно затонировать, пишет Илья. Ну, так как тонировка помогает вечером, когда на улице темно, а снаружи... Значит, внутри светло, а снаружи темно. Помогает тонировка или нет? По-моему, она не очень помогает. Как в аквариуме, пишет Павел. Может, это барнхаус был, пишет Сергей. Я не знаю, названий много разных. Фахверк, говорили мне. Балки какие-то, и среди них очень много вот этого стеклянных стен, так скажем. Вот. А барнхаус, я что-то смотрел, это типа сараев таких, насколько я знаю, да? Ну, это прям такой вот, ну, на сарайчики похоже. Такие, ну, приятные, опрятные сарайчики, вот барнхаус. Вот. Непонятно, из чего они сделаны, наверное, каких-нибудь сэндвич-панелей или из чего. Ну, люди строят, ну, так нормально вообще смотрится. Ну, опять обманка капиталистическая. Я вот говорю, смотришь все время, думаешь, эх, люди в Финляндии живут. Ну, раньше я думал. Потом поехал зимой в Финляндию и взял там в аренду дом на сутки всего. Ну, просто переночевать там, да, перекантоваться. Я все отморозил себе в этом доме просто. Ну, в кавычках. Ничего я там не отморозил себе, ну, холодно было. В чем смысл? Дом, ну, у нас тоже такие строят. Еще пытаются за какие-то миллионы продавать. Ну, деревянный дом. Вот это какой-то, ну, такой, вы знаете, как-то этот слоеный, деревянный. Не знаю, как это охарактеризовать. Что это такое? Вот кто знает, тот знает. Вот у нас любят сарай как раз из этого строить, бани какие-то быстро возводимые, еще что-то. Вот. И вот заходишь туда, и там, значит, отопление, электрические батареи вот такие какие-то чахлые, просто к стенам прикручены. И еще есть вариант топить камин. Топить камин я буду сидеть, вот это вот мне, чтобы угореть там еще, сгореть просто вместе с этим домом. И я понял, что они визуально приятные, я такие дома видел, ну, в Скандинавии везде такие дома, в принципе, вот я видел. Они все на вид приятные, какой-то красненький, какой-то синенький, какой-то зелененький, они выглядят хорошо. А так сарай сараем, вот если честно. Вот эти стены какие-то гулкие такие, деревянные, вот так по ним бьешь, думаешь, да ну вы что, издеваетесь, что ли? Это, ну, реально не... Ну, БПЛА насквозь пролетит просто. Ну, это, ну, бред какой-то, это не дом, это что такое? А если я на машине там, я не знаю, педали перепутаю, так я сквозь него проеду. Люди у нас строят. Еще любят рассказать о том, что это очень круто, и вот здесь вот у вас будет буржуйка, этот специальный супер-классный энергетический дом будет отапливать, вам будет всегда прекрасное тепло. В итоге просто морда у буржуйки на расстоянии метра сгорит, а на расстоянии 2 метра от холода будешь умирать. Вот. Спереди обгоревший, сзади замерзший. Вот как-то так. Либо переворачиваться возле этой буржуйки надо. Отстой полный. Отстой. Шале красивое или из бревна. Шале классно, финиш, но надо тогда гору какую-то, понимаете? Потому что если вы будете строить шале на одном уровне со всеми, я имею в виду, вот, ну, просто вертикально, на одном уровне именно, да, то, как бы, ваши шале будут, так сказать... Хотя нет, шале, подождите, там же небольшие окна в шале. Нормально, шале нормально, только не в стиле фахверк. Шале нормально, котируется, как говорится. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, вторник, ноябрь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Смешная шутка из интернета. Однажды ты найдешь в шкафу бронежилет и ностальгически улыбнешься, застегивая костюм химзащиты. Пять баллов пробки в Москве, 0 градусов и минус 5 ощущения. Вот и уходят ветераны старых войн с Первой мировой. Последний солдат умер в 11-12 году. Помню, попадалась мне такая новость, пишет Илхому. Вот, а самая регулировщица с фото умерла. 100 лет было. Вот это люди были. Глыбы, пишет Александр. Да, фахверк – это дом с каркасом из деревянных брусьев, заполнением стен либо глиной, либо камнем, либо стеклом. Новомодная фигня, пишет Алекс. Ну, так это, наверное, оно не особо новомодное, оно, наверное, старое, просто у нас так не делали. Ну, ладно, не суть, это все не суть, это все не важно, это все неинтересно. Про кладбище. Далеко не факт, что пройдет идея жить на первой линии. Вон в Аристово на Пятницком шоссе построили еще одну линию таунхаусов, там, где еще пару лет назад могилы были. Хотя, конечно, удобство собственных похорон может стать хорошим подспорьем. По логистике экономия, пишет Василий. Ну да, далеко не ходить, если что. Там где-нибудь прилег, да и прикопали. Ну вот. Гайцы натворили что-то на въезде в Москву, по М7 перекрыли, народ побился, 17 аварий насчитал, еле прорвался, 2,5 часа балашиха, пишет Мышел. А, Мышел, может быть, другая последовательность действий? Может быть, народ побился, и гайцы перекрыли, а не гайцы натворили, и поэтому все побились? Может быть, наоборот просто? А кто отдыхал в глэмпинге, пишет Клойс Дарт. Ой-ой-ой-ой-ой, эти глэмпинги, это что-то, это что-то. Это какую-нибудь будку тебе поставят, будка с панорамным остеклением. И вот это вот, вы можете объединиться с природой. Ой, нет, спасибо. Так я могу объединиться с природой, если буду находиться в полубессознательном состоянии, в котором я предпочитаю не находиться, в принципе. А так, вон, видел этих людей. Идешь на работу по любому скверу, а они, хоп, и объединяются с природой, лежат там. Тяжелый вечер был. В основном летом, конечно, зимой. Так долго не пролежишь. Или вот эти какие-то купольные, полунадувные дома, еще что-то. Нет, если уж что-то такое быстровозводимое ставить, то я, конечно, предпочту юрту. Безусловно, а как же. В этом году отдыхали в глэмпинге в Крыму. Все супер, пишет Дмитрий. Все-все, Дмитрий, не порчу вам впечатление. Просто класс. Но вы знаете, вот я не люблю стены, сквозь которые можно случайно пройти. Вот знаете, как в этих японских боевиках, когда внезапно через бумагу человек проходит в комнату или там режет ножом эти стены. Я не люблю такие стены, они мне не нравятся, я вам честно скажу. Ну вот, я не хочу случайно встав с кровати, врезаться головой в стену и оказаться сразу на улице, да. Потом это все заделывать надо как-то, чем-то залепить. Отдыхали в глэмпинге в Джубге. На скале с панорамой на море. Отлично отдохнули, пишет Натали. Ну, вы все смелые люди. Я вами восхищаюсь. Вы мощные. Я не могу спать за стеной толщиной в 1 миллиметр. Но у меня не получается, понимаете? Мне нравится все такое бункерного типа. Вот мне вот такие вещи нравятся. Надежно, чтобы, понимаете? Одно название «глэмпинг» не внушает доверия, пишет Маятник Фуко. Я отдыхал в домике «Африм». Это такой треугольник с панорамным стеклом вместо входа. Когда ветер, либо дождь, такое чувство, что ты сейчас улетишь, как в сказке, и тебя там встретит Татошка, пишет Финист. Я в такой заходил, я не остановился в нем, не осмелился. Вот действительно шалаш, вот прям шалаш. Итак, знаете, еще некоторые это подают. Прекрасная дача, где вы будете себя чувствовать великолепно. Я не знаю, как себя можно в этом чувствовать великолепно. Какая это дача? Ой, мне кажется, что у русского человека при строительстве дома концепция должна быть только одна. Мой дом, моя крепость. Все остальное — это нет денег или дурновкусица, пишет 386-й. Как же космонавты спят, пишет за плинтусом. Да это вообще страшно себе представить. Эти в фольге летают в космосе где-то, и все время там какая-то атакует всякая грязь, мусор, все в них летит, дырявит. Ну, реально, они летят, у них там стенка из фольги сделанная. Они нам все время приветы какие-то передают, там, в пылесос какают. Ну, вот это вот все. Это ужасная работа, если честно. В радиации, в невесомости, для которой человек не создан. Вот. Лица поэтому всегда немножечко такие припухшие. В общем, я сочувствую в этом смысле, конечно, космонавтам. С одной стороны, восхищает вся эта история. И да, действительно, там далекие планеты, все такое на расстоянии 400 километров от Земли. Это все важно. Но а на Марс тогда как они полетят, пишет Клойс. Да с этим Марсом уже все задолбали. А что туда лететь, я никак не могу понять. Что туда лететь? Вот. Что там делать, я не понимаю. Вот правда, там даже, ну, чем заняться? Там жизнь, пишет Клойс. Знаете историю? Говорят, недавно прочитал. Научное исследование, вероятное, теория. Значит, в чем заключается? На Марсе были формы жизни какие-то до недавнего времени. До того времени, пока, значит, ну, формы жизни имеются в виду не такие, как мы себе представляем, но условные какие-то местные бактерии, короче говоря. Возможно. Или что-то, вирусы какие-нибудь. Ну, в общем, американцы туда стали марсоходы посылать, и эти марсоходы разрушили местный, так скажем, биом. Поняли? Американцы убили марсиан. Какими бы эти марсиане ни были, даже если они были в виде каких-то бактерий, понимаете, они были. Прилетели американцы, всех убили опять. Да что ж такое? А еще Илон Маск, помните, предлагал бомбардировку ядерную, значит, Марса для того, чтобы, ну, водородную, чтобы там вода появилась. Ну, здрасте, приехали. Бактерии марсианские жили-жили себе, жили-жили, или кто там, какие-то формы жизни. Вот, все нормально там, ипотеку оформили, вот, потихонечку строились. Тут на тебе бомбардировки ядерные. Илон Маск придумал. Вообще, в себе или нет этот? Самый богатый человек на планете, кстати. Вообще обнаглел, если честно. Опять эти американцы, пишет Александра. Нет доказательств существования бактерий на Марсе, пишет Дарья. Так я же говорю, теория. Вот недавно прочитал. Марс атакует, США контрнаступ получается, пишет Стас Лока. И туда добрались, пишет Виктор. Переждать на Марсе ядерную зиму, пишет Владимир. Как в игре Helldivers 2, там также несут демократию, пишет Дмитрий. Клятые американцы, пишет Ники. У смешариков классные дома, пишет Павел. А на Марс тогда как они полетят? Все еще задается вопросом Клоис. Так и полетят. Кого они там убили? Большая часть планеты не изучена, пишет малыш. Вот, может, тех и убили, которые на большей части планеты там живут, понимаете? Американцы прилетели там на перде... Ну, в смысле... Ну, вы поняли. Ну, как всегда, вот это вот все. Накашляли там. Говорите, подожди, американцев там не было. Так их и на Луне не было. Это же не мешает вам говорить, что они там были. Прилетели американцы там. И местные сразу все поумирали. Ну, ужас какой-то. Вы что, я не понимаю. Вы не понимаете, что мы для инопланетян представляем опасность? Мы же больные насквозь. Да вы что, не знаете? Ну, посмотрите документальный фильм «Веном 3». Там об этом сказано. Знаю американца одного, очень хороший, образованный человек, пишет Клоис. Ну, из 330 миллионов можно найти. Наверное, русский. О, наверное, переехал туда. Аннигилятор из темной материи какой-нибудь, пишет Андре. Луна плоская, пишет Артем. Не, ну, ты, конечно, да, вот так смотришь, когда на нее, она плоская и есть. А что, нет, что ли? Вот, ну, вот на небо смотришь, так говорится, вот... Она плоская и есть. Вот. Мне больше интересует вопрос, кто переключает небо. Да? Оно то светлое, то темное, да? Вот подумать, вот над этим почему никто не как бы, ученые не... А, они скрывают. Это правды мы никогда не узнаем. Кто выключает свет? И если, как бы, этот человек, да, или эта организация, тайная организация вольных, кого там, электромонтеров, если они включают и выключают свет, то какого ж черта они зимой вот так сильно экономят-то, я не понимаю. На кого идет это электричество? По экватору распределяется? На Африку опять? Ну, скажите мне, пожалуйста, почему вот они так редко включают свет зимой? Почаще надо включать свет зимой, конечно. Небо, подсветку, почему такая какая-то? Уж совсем экономия. Просто наша плоская планета летит и крутится, как монетка в игре «Орел и Решка», пишет Василий. В смысле? Ну, она крутится, она может и крутится. Причем здесь вообще все остальное? Это если бы было какое-то солнце непонятное, оно где-то было далеко, и мы относительно него крутились бы. Тогда было бы то темно, то светло, правильно? Но это же не так. Это же не так. Никакого солнца нет. Мы прекрасно понимаем, что это диск на небе. Я поэтому и спрашиваю, кто включает и выключает освещение неба? Эмбиент подсветку я имею в виду, да? Я не имею в виду, кто солнце включает, выключает. Это как бы вопрос отдельный. Эмбиент подсветка, вот кто за нее отвечает? Купил себе телескоп, иногда за ней наблюдаю, пишет Финист. Это правильно, тем более я же говорю, вот эти соседние окна, когда, да, ты смотришь, и так все видно, но с телескопом-то наверняка лучше. Наверняка лучше. Или вы о чем? Или вы о Луне, не дай бог. Солнцем отвлекают нас от настоящих проблем, пишет 506-й. Я думаю, да. Вот. Какое солнце? Это же колесница адская, говорит Мышел. Не, подождите, как это адская колесница? Нет, это не адская колесница. Это другая колесница, это нормально. Кто там летает? Аполлон какой-нибудь, не знаю. Бинокля хватает, через него виден Юпитер со спутника, он реально есть, пишет Дарья. Начинается, Юпитер видно, там, и ж планета 5 вам видно. А как термос работает, откуда он знает, что если холодная вода, надо держать холод, а если горячая, наоборот, пишет Федоров. Вот, кстати, и все молчат, да, делают вид, как будто бы это не важно. Вот, а вы знаете ответы на этот вопрос? Почему, если ты налил холодную воду в термос, она холодная, и он знает, что надо холодить? А если горячая, то он знает, что надо подогревать, а? Ведь ничего нет, никакой электроники нет. Почему? Потому что электричество – это миф. Это же очевидно абсолютно. Электричество – это миф. Куда уходят провода? Ну ладно, провода уходят. Хорошо, они уходят на атомную электростанцию, допустим, эти провода. А там что? А там же, откуда электричество берется? Нет никакого электричества. Тоже мне начинается. Если долго слушать... Да, вот это да, там. Эбонитовая палочка. Сейчас начнете вы мне писать. Не надо мне про эбонитовые палочки писать. Так, дожили и до таких выводов, пишет Александра. Ну, надо когда-то начинать, надо когда-то начинать. Ну, слушайте, ну, если люди начинают мне рассказывать, что панорамные окна – это хорошо и удобно, и вообще... Вот, дома можно строить из, как они там называются, какие-то панели непонятные. Все ясно, чубано. И земля плоская, кстати, пишет Катя. Ну, совершенно не кстати, Катя, ну да, что куда идешь. Это неправда все, провода растянуты специально, чтобы ловить космическую энергию, пишет Михаил. Если долго смотреть на Луну, можно стать идиотом, пишет Брест. А 5G есть, поэтому только шапочки из фольги, пишет Ники. Все вопросы к Лозе, пишет Константин. Это относительно, если у кого-то они есть. А европейская разведка видит угрозу в возможном притоке украинских военных и контрабанде оружия после окончания конфликта на Украине, передает агентство Bloomberg. Да, идеально. Поэтому не надо никогда заканчивать конфликт, правильно? Bloomberg очень логичный. Вот. А по поводу притока оружия могу сказать одно. Так вы им не давайте этого оружия, и притока вам этого оружия не будет. Мы же вам это сразу сказали. О, ладно. Вот я и поговорил с телевизором, как говорится. Вместе с вами на радио поговорил с телевизором. Великобритания поставила Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow несколько недель назад, что стало первой такой поставкой за времена премьерства Кира Стармера. Ну, то есть до этого тоже поставляли. Просто вот Кир Стармер теперь как бы у них премьер, и при нем вот первый раз поставили. Скоро, кстати, Кира Стармера уже не будет на этой должности. Такое у меня небольшое предсказание относительно будущего, а ракеты они поставлять все равно будут. Приток оружия обратно в Европу – это кэшбэк, пишет волосатая статуя. Да. Луна словно репа, а звезды – фасоль. Спасибо, мама, за хлеб и за соль, пишет Дима. В Анталии загорелся самолет. Ага, так и запишем. Суперджет. А в Вильнюсе упал Боинг. Ага, так и запишем. Самолет. Василий, да. Если думать, о чем думает женщина, то велика опасность стать женщиной, пишет Сергей. У Козьмы Прудкова луна гораздо полезнее солнца, потому что освещает землю ночью, а не днем, когда и так светло, пишет Сергей. Так о чем и разговор? В Египте затонул вчера паром, пишет Алекс 99. А почему зеркало меняет лево справа, а вверх снизом нет, пишет Смит. А? А? Почему зеркало меняет лево и право, а вверх снизом нет? Ну-ка, кто вот ответит на этот вопрос? Вот Смит, вот молодец. Вот правильные научные вопросы ставит, правильные. Логичное главное. Россия больше всего поставила ракет Украине, пишет Виктор. Но есть нюансы определенные, Виктор, в этом. Так-то да. Недавно был ураган, у меня антимоскитную сетку унесло утром. Ищу возле подъезда, ничего нет. Видимо, дворники утащили на металл, пишет Алина. Вы свои, пожалуйста, антимоскитные сетки получше закрепляйте, Алина. Упадет кому-нибудь на голову. Вот. И будет плохо. Отвечать будете. Причинение... Вреда здоровью по неосторожности. А почему ночью темно, если на небе триллионы звезд, свет от которых летит в пространстве бесконечно, пишет ленивый Титан. Мне больше всего понравилась недавно новость. До нас дошла какая-то там волна, какой-то там взрыв, каких-то галактик, и шел он до нас, значит, с расстояния 290... Он прошел расстояние 290 миллионов световых лет. Ну, чтобы было совсем понятно, 290 миллионов световых лет – это просто 290 миллионов лет. Ну, так, если мы не пространство-время рассматриваем, а только время, это 290 миллионов лет. И нам так это с помпой сообщают, что 290 миллионов лет назад где-то столкнулись какие-то непонятные там то ли галактики, то ли что, и вот до нас дошел взрыв. Вот так вот. Думаю, да, очень интересно. Очень интересно. А почему мы моем руки, а ноги нет, пишет Анна. Так, Анна, вы не... Анна, не все так делают. А как проверить, пишет Аркан. Так и когда мы видим падающие звезды, то это значит, что она сгорела миллионы лет назад, пишет 506-й. 280 миллионов световых лет – это расстояние, которое пролетает свет за один год. Ха-ха-ха-ха, за плинтуса пишет. Нет... за плинтусом, 280 миллионов световых лет – это расстояние, которое свет пролетает за 280 миллионов лет. Поняли? Вот за 280 миллионов лет свет пролетает расстояние в 280 миллионов световых лет. Потому что световой год – это расстояние, а просто год – это время. Все ясно? Один световой год – это расстояние, которое свет проходит за год. Значит, за 280 миллионов лет свет пройдет 280 миллионов световых лет. Understand? Understand. Все, расходимся. Расходимся, все. Пацаны, я не в предъяве, я наблюдаю. Я наблюдаю. А вода мокрая, пишет Александр. И правда... все почувствовали толчок от волны столкновения двух галактик, пишет Клоис. Да, которое произошло, извините меня, 280 миллионов лет назад. Кому расскажи тогда, да? Не поверили бы. Теория относительности неверна. Свет может лететь быстрее, пишет ленивый Титан. Ну, смотря как там, понимаете. Если с тонировкой, если заниженный свет... Если пацаны там что-то подшаманили, то тогда, наверное, чуть-чуть быстрее это полетит, конечно, да. Ну, вот. По платке по-любому быстрее. По платке, да. Но свет, он такой же жадный, как и вы. Он по платке не летает. Поэтому вот сквозь пробки, так сказать, идет, сколько идет. Где, кстати, Хакамада, пишет Виктор. Не знаю. Иногда попадаются на разных электронных торговых площадках ее книги с дисконтом, где она рассказывает, как стать успешной и богатой. Подоляк скажет, что не было взрыва галактик, как и Орешника, пишет Александр. Мне больше всего, я еще раз хочу сказать, понравилось, а может, я и не говорил, вот этот Буданов, значит, террорист-экстремист, выходит, говорит, такая мордочка довольная, ну, у него всегда такая, сидит, говорит, ну, вот все Орешник, Орешник, ну, что Орешник? На самом деле это не Орешник. На самом деле эта система называется Кедр. А тебе какая разница, как она называется? Кедр она называется, пирожок она называется. Тебе какая разница, если она летит сквозь все твои ПВО и превращает в труху южмаш? Вот скажи мне, пожалуйста, тебе какая разница, как она называется? Мне просто интересно, те люди, которые вот смотрят заявления этих всех украинских, ну, отморозков, они как бы вдохновляются чем? Что у них лица довольные? Типа, ребята, да это не Орешник, это Кедр. А, ну тогда ладно. Ну хорошо, Кедр, допустим, и дальше что? И дальше что? Ты ее сбил? Нет. Блоки гиперзвуковые? Да. Можешь сбить чем-то? Нет. Южмашу кранты? Да. Чё ты тогда делаешь? Что ты тут хочешь пожонглировать названиями? Да назови как хочешь. Как хочешь называй. Вообще без разницы нам. Нам без разницы. Сиди, придумывай название. Придумывают же названия для русских городов они. Выдумывают заново, правильно? Есть у них такая фишка. Переименовывать улицы. Ну, переименуйте наш Орешник сами себе. Называйте его не Орешник, называйте его как хотите. Нам без разницы. Натовцы, вон, тоже придумывают названия. Для нашего воевода они вдруг говорят «Сатана». Какой Сатана? Воевода, не Сатана. Так и здесь. Ну, пусть придумывают. Какие проблемы? У Кедра нет ядерного носителя, пишет Дарья. Вспомнилась Ирина Хакамада, не хочется, но надо, пишет Андрей. Ну, вот это вам вспомнилось. Ну, кривое зеркало надо уже как-то из памяти. Хотя, с другой стороны, а как? А как? Это ж нужны какие-то очень серьезные специалисты, чтобы это все, да, вытравить. Он же, а что это мне там мешает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, началось, да? Ух ты, мы вышли из бухты. Ну, этот крендель заявил, что раз полетели орешники, значит, у России закончились ракеты, пишет Алекс. Гениально, это гениально. Все правильно. Если у кого-то заканчиваются ракеты, то начинают лететь новые ракеты. Это же очень логично. Ой. Поразительный факт. Отсутствие достаточного количества парковочных мест в новых микрорайонах Москвы повсеместно. Вода скорее станет сухой, чем появится здравый смысл у застройщиков, у властей, которые участвуют в согласовании этого безобразия, пишет Роман. Да нет, все очень просто. Вам намекают как бы прямо, что вам машина не нужна, пользуйтесь метро. Все, весь разговор. Весь разговор. Ну, если вам говорят объективно, парковочное место стоит дороже, чем дом в соседнем регионе. Как бы вам же намекают. Вам намекают явно. Он говорит, старик, ну, двигай уже. Ну, ты чё? Вот и всё. У нас в районе теперь еще платную парковку делают, пишет за плинтусом. Да, у нас тоже сделали. Сразу стало хорошо. Сразу стало хорошо. Куда-то исчезли все эти люди, я не знаю, с этими машинами. Причем нельзя сказать, что прям самая дорогая парковка какая-то. Ну, типа 80 рублей они сделали в день. И все, и нет никого. Все. Свободно. Подъехал, уехал. Очень хорошо, очень хорошо. А еще проблема с парковкой решается, если коммерческий транспорт будет парковаться на коммерческих парковках, пишет Павел. Что я вам могу сказать, дорогие друзья? Покупайте эвакуатор. И вот, паркуете на него машину свою. Идея. Ну, так себе, конечно. Парковочное место стоило 7 миллионов при цене на квартиру в 160, пишет Артем. Что это за квартира за 160 миллионов? Что это вы там делаете в этой квартире? Вы поменьше рассказывайте о том, что у вас такая квартира, а то мы к вам придем в гости. Нам, потому что хочет хоть посмотреть, как люди живут-то вообще. И в хорошем смысле в гости придем. Мы завистливые, но не агрессивные. Вот, нам просто интересно. А что вы нас не зовете? Ничего себе. Чем мы вас не зовем, это понятно. Нам куда? На парковочное место вас позвать? 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слушали новости. Депутаты пытаются запретить тарологов, а они расцветают. Гадание на корпоративном мероприятии. 10 тысяч рублей за две карточки. Неплохо, пишет Елена. Ай, да слышали что-то мы такое. Когда же это закончится? Никогда это не закончится. Есть разные формы восприятия действительности, которые как бы сами по себе существуют и не могут быть ничем заменены. Формы, так скажем, общественного сознания. Одна из них религиозная. Ну и, соответственно, какая в голове твоя религия, так оно и будет. Вот. Так или иначе, она все равно будет, эта религия. Вопрос только какая. Ну, вот у кого-то эти все тарологи, красные трусы на люстрах, денежные деревья, ну и что-то в таком духе. Тарологов запретить на законодательной основе, как движение Child Free, пишет Клойс. Да, было бы, наверное, неплохо, но это ж невозможно. Это ж невозможно. Но попробовать можно. У меня в приложении с федеральными телеканалов каналов 20 исчезло, и осталось только 3. Теперь, когда дом просит включить телевизор на кухне, не могу, пишет Магомед. У нас в стране катастрофически не хватает рабочих рук. В этот же момент большой пласт населения сидит дома от нечего делать, гадает на картах Таро и следит за ретроградным Меркурием, пишет Финист. Финист, когда вы пишите про большой пласт населения, который сидит дома и гадает на картах Таро и следит за ретроградным Меркурием, вы себе представляете женщину или мужчину? Вот вопрос. Вот кого вы себе представляете? Женщину или мужчину? Время идет. Да? Каждый развлекается как хочет, но процветание подобных гадальщиков говорит о неуверенности людей в завтрашнем дне, пишет Владимир. Уверенность в завтрашнем дне – это иллюзия. человек внезапно смертен. Не помню, не помню где, но мы это говорили. Да даже и не мы. Еще хотят или... Да еще и помню, где самое главное. Еще хотят или уже запретили пропаганду жесткого отношения с животными, пишет Слепой Пью. Не видел такого. Гороскоп лучше, с 90-х был, а тут придумали тарологов, пишет Клойс. А, это все то же самое. Мистическое сознание, вот это все. Ну, скажите честно, вы много встречали мужчин в своей жизни, которые ходят к тарологам, гадают, читают гороскопы? Только честно. В большинстве своем, когда вы слышите про человека, который верит в эту всю лабуду, это кто? Вот серьезно, вот такой вот гендерный вопрос, значит, поднимаем. Половой даже, я бы сказал, вопрос мы поднимаем. Ну вот кто вот гадает, там, ищет цветущий папоротник, вот это все. Да? Суженый мой ряженый.
Голос твой простуженный.
Бабы дуры, пишет Макс. Да? Когда вы думаете о том, что все бабы дуры, не забывайте, что бабы нас рожали. Про своих-то так никто не думает, правильно? Правильно. Значит, не все. Но все-таки почему-то, по какой-то причине, и тут надо понять, по какой, вот с этими всеми тарологами и гаданиями женщины у нас в первую очередь, да, увлекаются этим. А почему? Давайте подумаем, что может контрастировать с этим и что может мешать людям верить в то, что красные трусы приносят деньги. Ну, на люстре, там, допустим. Я думаю, что образование. Хотя я видел много образованных людей, которые бредили всеми этими спиритическими сеансами и прочей чушью. То есть не всегда образование. Но, тем не менее, чем выше уровень образования, тем лучше. Почему у женщины может быть образование хуже, чем у мужчины? Ну, наверное, потому что женщина, наверное, чем-то таким занимается, чем не занимается мужчина, и у нее уходит на это время. А что это может быть? «Думайте, думайте», — пишет Виктор. «Опа, пойду помешу на люстру». «Ой, а где Настя Аношка вспомнилась?» — пишет Игорь. «Не знаю, Игорь». «Женщины верят сердцем, мужчины разумом», пишет Илья. «Невозможно верить сердцем. Технически это невозможно просто вообще, потому что сердце, оно не для того, чтобы верить и думать, оно для того, чтобы кровь качать». Да, можно, конечно, считать, что орган любви – это печень. Где-то в античности даже так и думали. Можно считать, что сердце. А вообще, конечно, мозг. Тоже нелогично. Большинство девочек в школе учатся лучше, чем мальчики, да и в институте тоже, пишет Финист. Учиться хорошо и понимать, что ты учишь разные вещи. Правильно или неправильно? Подготовиться к экзамену. ЕГЭ – это ОГЭ или просто экзамен – это одно, а понимать предмет – это другое. Не так ли? Ну, вы вспомните, как вы в школе учились, вспомните, как вы в университете учились, и вспомните, что вы из этого помните. И вот вам будет и понимание того, что такое хорошо учиться и научиться. Это две разные, абсолютно, так сказать, два разных состояния. Потому что хорошо учиться – это процесс, который может быть завершен ничем. А выучить – это, собственно, не процесс даже вовсе. Это конечная точка, так скажем. Ну, понятно, что у нее все равно есть продолжение всегда, да? Нет предела совершенству. А созидать что-то, опираясь на свои знания, это третье, пишет XMR. Да, и не все способны, кстати. 90% в школе ничему не учатся, пишет 506. Ну, я не знаю, 90 или не 90, но я понимаю, что в большинстве своем люди, которые чему-либо где-либо учатся, совершенно не факт, что этому научатся. Потому что цель ставится другая. Не научиться, а учиться. Вот есть люди, которые получают по 3 высших образования, знаете, да? Курсы такие, курсы сякие, развитие личности. А личность все равно крайне ограниченная почему-то. Почему? Ну, потому что разные это вещи. Изображать, что хочешь понять, и понять реально. «Слышать и слушать», пишет Виктор. «Выучил и забыл». Да, в оперативной памяти подержал чуть-чуть подержал, а потом забыл. «Редкий мозг способен синтезировать знания», пишет Ники. Здравствуйте. Знать и понимать вопросы про термос и зеркало тому примеры, пишет Федоров. Мне свезло, моя жена, ее семья, люди с критическим мышлением, пишет Дима. Знаете, бывает такая беда, когда люди с мистическим мышлением считают, что их мышление критическое. Это не касается вас, я уверен, но такое бывает. И когда говорят, ну вот я просто сформулирую быстро вот так вот. Земля плоская. Ты такой, да? Почему? Он говорит, ну головой подумай, почему и все. Ну ты же можешь критически мыслить. То есть я обращал внимание на то, что люди, не способные к анализу вовсе, считают себя самыми критически мыслящими. Самыми. Как бы это известная формула. Чем меньше человек знает, тем больше он в этом уверен. Обращали внимание на это? А чем больше человек знает, тем больше он сомневается. А правильно ли он знает? И есть даже там определенные процессы, которые в этом смысле доказаны человечеством, опытным путем. Что да, действительно, есть такая проблема. Человек, знающий, начинает сомневаться в своих знаниях, а дурак, он не сомневается. Он на то и дурак, чтобы не сомневаться. Он знает, как надо. Ему все понятно. У него нет никаких сомнений. Он легко может решить любые вопросы. Пандемия, война, что хочешь. Он специалист по всем вопросам. Мы как-то летели в самолете, и с нами летела муха. Коллега рассуждала, почему муха летает в самолете, а ее не прибивает к стенке. Самолет-то летит, пишет Александра. Да, повезло вам с коллегами. Надеюсь, она хотя бы не врач. С утра к тарологу, вечером с женой и с детьми в глэмпинг на отдых, а после домой с панорамными окнами в застройку панелек, пишет Клойс. Да, так и живем. Физику учите, пишет Дмитрий. Да, было бы неплохо, было бы неплохо. Но физика не отвечает на все вопросы. Вот смотрите, какая история. Берет, значит, женщина при богатом мужчине, вешает трусы красные на люстру и говорит, ты богатый, потому что красные трусы висят на люстре. И тот мужчина должен бы сказать, ты дура, сними красные трусы с люстры, что ты бредишь тут вообще, с ума сошла, что ли, совсем? Ну, во-первых, он ее любит, и поэтому он, наверное, не будет ей говорить, что она дура, хотя будет об этом думать, конечно, жаловаться мужикам другим. И это ложь не во благо, но не суть, не суть. Суть в том, что в какой-то момент он посмотрит на трусы на люстре и подумает, а вдруг? Так вот, знаешь... Надо их убрать! И было посмотрит, скажет, а что? А вот в принципе. А вдруг действительно, нет, ну, у меня же нет четкой доказательной базы, что они не работают. А вдруг работают? Сейчас уберу и нищим буду, и сяду в тюрьму вообще. Вон же какие громкие антикоррупционные дела идут сейчас уголовные. Да пусть висят, наверное. Тот-то, наверное, эти трусы снял, вот и у него под откос-то и пошло все. Ну, ладно, оставлю. Ну, и оставляет. У нас одна коллега пыталась подловить на вранье другую коллегу. Ты уже определилась, куда летишь, в Нью-Йорк или в Америку? Пишет Ирена. А, да, в Нью-Йорк ли? Ты уже определился? Да. Работать от слова «раб», пишет Клойс. Да, а «раб» от слова «работать». Не думали об этом? В этимологии слова «раб» что первично? Работать или раб? Сокращенно от слова «работник». Что такое значит вообще «работать»? Откуда пошло это слово? Убрать все люстры в доме. Прочь сомнения! Прочь сомнения, пишет Макс. А «джоб» от какого слова? И вторые закинет для удвоения богатства, пишет Дмитрий. Поэтому нужно употреблять слово «зарабатывать». Ну, я, конечно, понимаю, Андрей, но слово «зарабатывать» и слово «работать», слово «раб», они однокоренные. Без обид. Без обид. Вот. Поэтому есть такое специальное слово «крутиться». Знаете, крутиться. Надо крутиться как-то. Двигаться. Вот. Есть слово «трудиться». Пишет Костя из Митина. Да, но есть слово «трудно». Трудно. Трудиться. Труд. Есть слово «вкалывать», пишет Кирилл. Когда приходишь устраиваться на работу, надо говорить: «Я пришел не работать, а зарабатывать», пишет Клойс. Самое угарное слово – это «тюль», я вообще угораю с него, мне говорят. Ну, брюки тогда еще, обязательно рассмотрите брюки. 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 Тюль. Тюль. Ты повесил тюль? А брюки где? Брюки, погладьте мне брюки. Мне нужны брюки. Парашют. 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 Парашют и брюки. Тюль. Брелоки. 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 Да. Бюстгальтер. Капюшон. Капюшон. Болельщик. Болельщик. Шифонер. Брокколи. Брокколи. Да-да, все наши проблемы от слов, конечно, это безусловно. Мы начали и говорить, и все, и остановиться невозможно. И нет в них никакой правды. Ведь сказано, что слово, которое сказано, это ложь. Действительно, врем друг другу. Какие-то брюки, брокколи, парашют, Америка, Байден, выборы, демократия, свобода, любовь, глютамат, шпингалет. Надо воркать в глэмпинге. Любовь, 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 любовь. Ну, на всякий случай просто, как раз у нас уж идет вот это вот все внушение Гудошников, Алексей Гудошников, гений, гений, гений Алексей Гудошников, всегда прав, Алексей Гудошников, прекрасный человек, Алексей Гудошников, перспективный Алексей Гудошников, высокооплачиваемый, ну, просто вам дарю, носите теперь в своей голове. Обожаю Алексея Гудошникова, лучшие программы у Алексея Гудошникова. Уж если кого и слушать, то Алексея Гудошникова. Да, Алексей Гудошников, надежно, надежно. Ну, лучше, чем Довгань, да? Мы ваша паства, пишет Алексей. И станет первым тот, кто поставит себя позади всех. Я иду за вами, дорогие друзья. Я вас никуда не веду, я иду за вами. Гудошников, Алексей Гудошников, самый скромный. И самый умный, а? Гудошников, das Auto. Слушаю только Алексея Гудошникова, пишет Максим. Да, Максим, правильно. Красные трусы Алексея Гудошникова, пишет Клойс. Да, Гудошников – это богатство. Не от слова «гадство», а вот. Хочешь разбогатеть – слушай Гудошникова. Гудошников не обманет. Угу. Гудошников прав. Да. Он гораздо лучше всех тех, кто хуже него. Пожалуй, намного лучше, чем те, кто хуже него намного. Да. И точка. Пишет Михаил. Воду уже можно заряжать, Андрей говорит. Да можно, можно. Да. Если ты натурал, то подпишешься на канал, телеграм-канал Алексея Гудошникова. Натуралы подписываются на телеграм-канал Алексея Гудошникова. А все остальные думают, надо ли им это. Натуралы, не думая, рванули подписываться на телеграм-канал Алексея Гудошникова. По количеству подписчиков телеграм-канала Алексея Гудошникова можно судить о количестве натуралов в мире. Все, отписка, пишет Владимир. Все. Деградация, пишет Наталья Петрова. Ну почему деградация? Наоборот, прогресс. Алексей Гудошников. Это прогресс. У меня сейчас насморк пошел, пишет Строгинский. Это Гудошников, это успех, это мудрость, это радость, здоровье и благо всем, всем. Александр пишет, да, да. Дорогие друзья, а что мы в конечном счете расстраиваемся? Есть ли нам смысл расстраиваться, если для нас работает Алексей Гудошников? Есть ли нам смысл расстраиваться? Да, я считаю, что нет. Да. А где вы были раньше? Вода превратилась в вино, пишет Татьяна. Нет, ну правда же Гудошников гений, пишет Елена. Да, гуру, пишет Земцов. Дождитесь, осталось 8 минут, пишет Александр. Да я уже и правда не знаю, чем заниматься эти 8 минут. Честно, я вам уже все рассказал. Гудошников рассказал всю правду, в отличие от тех, кто вам постоянно врет. Гудошников гораздо чаще говорит правду, в отличие от тех, кто реже, чем Гудошников говорит правду. Вот, думайте об этом, думайте, не забывайте. Да. В НАТО не ждут серьезных результатов от предстоящего обсуждения с представителями Украины последствий применения России новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в Днепропетровске, передает агентство «Франс Пресс». Максимум, что ожидается, это подтверждение прежнего заявления НАТО о том, что развертывание Москвой нового вооружения не удержит союзников по НАТО от оказания Украине поддержки, говорится в сообщении агентства. А Алексей Гудошников вас предупреждал. Он говорил вам правду. Да и вы ему говорили правду. Что говорить? Слушатели Алексея Гудошникова голосовали накануне по этому вопросу. Будет ли эскалация или Запад протухнет? 85% слушателей Алексея Гудошникова на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 тогда сказали, что будет и дальнейшая эскалация. Эти дебилы ничего не поняли. Зарубежные, я имею в виду. Не мы, мы умные. Вот. Так что вот так. Так что вот так. Вот. Какое неудержимое НАТО, пишет XMR. Да, мне всегда казалось это странным и продолжает казаться странным. Ведь какое дело НАТО до этой земли? Зачем она им? Исторически она им не интересна. Ну, может, интересна, но исторически она не их. Зачем им это все? Зачем французам умирать? Зачем британцам умирать? Зачем немцам умирать? Зачем американцам умирать? Жили себе и жили, делали машины, мы покупали, делали телефоны, мы покупали. Все было классно. Ведь правда? Нефть мы им продавали дешево, газ мы им продавали дешево. Да все мы им продавали дешево, что тут уж говорить. Все мы им дешево продавали. Самих себя продали. Считай, за бесплатно отдали. И что? Все-таки я не понимаю, зачем они двигали НАТО на восток. Искренне не понимаю. Ведь победить нас гораздо логичнее не через то, чтобы с нами бороться. Ведь когда мы боремся, мы, наоборот, приходим в состояние, когда нас очень сложно победить. Обратили вы, наверное, на это внимание? Победить нас гораздо, как мне кажется, проще, растлевая нас, даруя нам. Понимаете, заливая нас деньгами, мы тогда превращаемся в абсолютнейших нехороших людей. Вот так вот скажу. Не буду ассоциировать, без анималистики обойдусь, да? Но в нехороших людей мы превращаемся. Зачем они решили нас убивать? Нам же ведь не хочется, чтобы они нас убили. Нам хотелось самоубиться, утонуть в их деньгах. А они нам не разрешили. Странные люди. Ведь у них так все хорошо получалось, посмотрите, они же все сделали таким образом, чтобы мы сами абсолютно четко распались на атомы, не рожали, вот, ничего не делали для страны, чтобы мы превратились в ничтожных, абсолютно нулю. И они в какой-то момент решили с нами воевать. Зачем? Зачем? Глупо, глупо. Они разбудили какие-то таинственные древние силы. Сугубо перебивающие все эти истории с трусами красными на люстрах. Русские вспомнили, что они русские. Народ воин, говорят китайцы. Угу. Слушать, говорит Москва, лучше, чем каких-нибудь колдунов или мошенников, пишет Роман. Согласен с вами, Роман, согласен. Русские готовы последнюю рубашку отдать, но если ее отобрать пытаются, то в лоб получат, пишет Михаил. Мы посмотрели на Уркаину, и нам не понравилось. Ну и понеслась, пишет Александр. Нет. На Уркаину, которая погрязла в воровстве, коррупции и всем остальном, американцы ведь уже полезли когда? Это было уже нам, это нам уже был брошен вызов. Они же не просто так хотели Украину взять, они же с Крымом хотели взять. Зачем они полезли все вместе на Украину? Украина отлично гнила. Отлично, абсолютно, все было здорово, она просто прогнивала насквозь вся. Вот. Вообще все постсоветское пространство не чувствовало в себе больше никакой связи с предыдущими поколениями. Такое ощущение было. А тут на тебе, американцы такие говорят, ну и не только американцы. Вообще, западники говорят, ну все, пора, пора, доставайте ножик, прирежем уже, чтобы не мучились. А мы такие, секундочку. Нет, 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 орешник. Ну так вот по логике, да? Но ведь когда они добивались своих результатов лучше всего? Именно тогда, когда они нас как бы взяли в свою тусовку. Правильно? Говорят же, что немцу хорошо, то русскому смерть. Правда, наоборот говорят. Ну какая разница? Ведь если что-то русскому хорошо, а немцу смерть, значит, что немцу хорошо, то русскому смерть. И если немцу хорошо жить, вот как они живут, то нам, видимо, как немцам жить нельзя. Нам нужна какая-то высокая цель. И ведь подарили нам они эту высокую цель, получается. Зачем? Они что-то о нас не знали. А вот потому что не надо было слушать всяких разных иноагентов и делать вывод о России по их программам там, да, и вот это вот все. Не надо было там, в Шарите там. «Никогда не воюйте с русскими, на каждую вашу хитрость они ответят непредсказуемой глупостью», Отто фон Бисмарк говорит. А почему все думают, что Отто фон Бисмарк очень умный был? Вот мне просто интересно. Где этот Отто фон Бисмарк? Чего его вообще вспоминают, я не понимаю. Давайте лучше вспоминать Суворова. А? «Нет, мы не из их тусовки», пишет Виктор. «А о чем я говорю? Для нас это было страшное, ядовитое нечто». И они таким образом побеждали. Они практически, практически спекли нам мозги. А потом решили, нет, давайте старым дедовским методом, так скажем. А дедовские методы ведь не работают против нас. Вот. Наоборот, надо было нас ублажать, чтобы мы абсолютно нравственно разложились. А они решили из нас опять ковать народ-воин, понимаешь, что? Народ-воин опять. А мы такие, так... Ну и поехали. Странные они люди на Западе. Тупые, что ли? 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.